Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». И я хочу вам представить сегодня мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист, переводчик и преподаватель Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами говорим великий, могучий русский язык на эту тему. И сегодня, ну, из ваших уст пусть прозвучит эта тема. Сегодня мы, по-моему, о чтении, да, будем говорить?
Да.
Как правильно сказать?
Сегодня мы поговорим о чтении, о любви к чтению, почему это важно, и поговорим о том, как важно, как можно раньше привить маленькому человеку любовь к чтению, и что для этого нужно. Может быть, кто-то почерпнет для себя какие-то рецепты или советы, и это будет полезно.
Начнем.
К сожалению, на сегодняшний день, это общеизвестный факт, читают очень мало. Очень мало, и интереса к чтению практически нет. На это обращают внимание все. Эта проблема, я думаю, не только в России, она носит мировой характер. И причин масса. Это и связано с тем, что очень развита индустрия потребления, которая раскрыла возможности и телевидения, и интернета. В результате возникло, ну, такое, его еще называют клиповое мышление. Но даже, я думаю, дело не в клиповом мышлении, а, скорее всего, связана вот проблема такая снижения, что ли, интереса к чтению с тем, что современному человеку нужна картинка. И без картинки он не может. То есть все то, что требует колоссального труда, то, что, в общем, не дается легко, вызывает у современного человека отторжение. А согласитесь, даже подойти к книжной полке и взять книгу, выбрать ее, необходимо приложить усилия, необходимо дать себе труд. А вот эта видимость доступности информации, которую предоставляет, например, интернет, она вводит в заблуждение, что ты в любой момент можешь получить одним легким движением руки любую информацию, вводит в заблуждение и дает ненужное ощущение доступности информации.
И дает ненужное ощущение, что ты осведомлен, просвещен.
Да, да, ты образован.
Ты образован, у тебя уже все в голове, совершенно так сказать, верно. Есть. Хотя книга – это совсем другое, чтение – это совсем другое. Это работа мозга уже идет, мне кажется, да?
Более сложный процесс.
Более сложный процесс.
И, вы знаете, очень интересно высказывается вот по поводу вот этого гигантского хранилища информации, да, интернет. Это профессор Черниговская, она говорит, что для того, чтобы найти, то есть интернет – это, безусловно, очень важное достижение человечества.
Это как справочное.
Да, это
скорее
всего лишь вспомогательное средство.
Да,
и вот она очень хорошо подмечает, что для того, чтобы найти необходимую, нужную и важную для тебя информацию вот в этом огромном вместилище, хранилище, да, информации, нужно быть весьма образованным человеком, очень хорошо информированным, для того, чтобы понимать, что вот это мусор, а это действительно ценно, нужно и важно.
Чтобы в заблуждение не впадать, правда?
Да, да. Угу. Чтобы чувствовать себя очень комфортно на просторах интернета.
Понятно.
А, к сожалению, понятно, этого не происходит, и это как раз связано с тем, что мы искренне считаем вот эту доступность информации исчерпывающей. Мы считаем, что она вот, ее нам хватит. То есть мы нажали кнопку, нам масса-масса ссылок открылась, и все очень легко и просто.
А скажите, вот как-то на нашу речь, на наш язык, вот это вот отсутствие чтения, вот этого процесса мыслительного сказывается на наш язык?
Безусловно.
О том, как мы говорим, что мы говорим. Вот великий и могучий наш русский язык,
безусловно,
страдает от этого?
Безусловно, страдает.
Если мы не читаем, да?
Безусловно, страдает, и очень сильно, потому что чтение, процесс чтения, он же и развивает речь, и развивает воображение, и заставляет человека мыслить. То есть, если ты читаешь, у тебя в сознании рождаются вопросы. Вот я очень часто со своими студентами использую такую практику. Беру какое-нибудь произведение, иногда известное, иногда не очень известное, возможно, они его не читали, и предлагаю им просто задавать себе вопросы. А почему названо вот так? Что хотел сказать автор? А почему введена вот такая-то сцена? А почему героя назвали именно таким именем? А почему автор обратил внимание вот на эту деталь? Ну, я вот приведу несколько очень простых примеров. Пример из романа «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого. Задаю своим студентам вопрос. Вот как вы считаете, почему Лев Николаевич Толстой так подробно описывает костюм Анны Карениной?
И платье ее, да?
Да. Угу. Почему он акцентирует на этом внимание? Что он хочет нам сказать?
Почему другая героиня хотела, думала, что она увидит ее в одном наряде,
да,
а она пришла совершенно в другом? Ведь что-то хотел этим сказать автор, да?
Безусловно. И вот и начинается вот эта работа сознания. Почему Анна была не в лиловом, а в черном? Почему такой подробный портрет? Почему в ее волосах Анютины глазки? О чем это говорит? И когда начинаешь размышлять, я единственное сделаю оговорку, это именно размышления, которые позволяют тебе постигать авторский замысел. Когда начинаешь размышлять, интересоваться, то приходишь к выводу, что Анютины глазки появляются совсем не случайно. Это и ассоциация с именем Анна, безусловно. Главную героиню зовут Анна. И плюс более сложный такой отсыл. Анютины глазки в русской культуре символ очень страстной, но трагической любви. И у героев еще нет отношений, но, возможно, мы именно предполагаем, Толстой уже нас настраивает на определенный лад. Ее отказ от лилового, который, если открыть журналы мод того времени, был очень популярен, говорит о том, что эта дама весьма эпатажна и смела. И это своеобразный вызов обществу. То есть, может быть, снова вот делаю на этом акцент, может быть, Толстой тоже хотел нам что-то сказать этим. И вот эта деталь, точнее детали, они были совсем не случайны.
А потом черное, это же тоже как бы, ну сейчас маленькое черное платье популярно, а тогда этот цвет в определенных ведь случаях только одевался. Ну,
цвет,
да?
Траура.
Трагических,
да, цвет траура.
Трагических тоже какая-то деталь,
строгость,
которая
траур и,
подводит,
да,
какой-то
всего,
мысли.
Да,
такой,
да, да. Да. Интересно, интересно над этим поразмышлять, прочитать, а потом задать себе эти вопросы. И, или найти на них ответы, а может быть, начать с этих вопросов и глубже понять роман. Или наоборот, понять, что тебе это вот не, ну, не близко на данном этапе, да, это не твоя героиня. Еще один пример приведу. Это роман «Мастер и Маргарита». Вот очень часто задаю вопрос студентам, вот как вы считаете, почему? Ведь названий было очень много. У Булгакова в нескольких редакциях разные названия. И там не было названия «Мастер и Маргарита». Это название появилось значительно позже. И вы знаете, они начинают предлагать очень интересные версии. То есть они начинают размышлять. Ну, безусловно, на созвучии. Можно предположить? Можно. «Мастер» и «Маргарита», да? «ММ». Можно предположить, что это будет история любви мужчины и женщины, то есть роман о любви. Можно предположить, что «Мастер» – это речь о талантливом человеке, именно поэтому имя его не называется. А вот с именем Маргарита очень интересно. Маргарита – отсыл к королевской крови, об этом говорится прямо в романе. И, да, французские королевы носили имя Маргарита. Плюс есть более глубокий и очень интересный такой смысл. Если мы обратимся к семантике имени Маргарита, то выяснится, что Маргарита – это жемчужина, символ чистоты и невинности. То есть, несмотря на все перипетии, которые жизненные происходят, да, с главной героиней, она для Булгакова, то есть я тоже вот на этом делаю акцент, для Булгакова именно, она является символом чистоты и женственности.
Жемчужиной своеобразной.
Да, своеобразной жемчужиной. То есть, ну, наверное, представление Булгакова о любви, тот, кто любит, должен разделить участь того, кого он любит. И ради любви человек идет на все, даже на то, что готов заключить сделку с Воландом, с самим сатаной. То есть вот, ну, мы же для того, чтобы в этом разобраться, мы же должны начать задавать себе эти вопросы. И, безусловно,
вот от названия даже отталкиваться.
Безусловно, да. Да. Насколько важны бывают, например, эпиграфы.
Да, к той же вот Анне Карениной, скажем.
К Анне Карениной, к «Мастеру и Маргарите», к «Капитанской дочке» Пушкина. Вот. Ведь вот «Капитанская дочка» Пушкина тоже очень часто студентам своим привожу пример.
Эпиграф.
Не только эпиграф, а само произведение, само написанное таким легким языком, очень простым, незамысловатый сюжет, а споры идут до сих пор. Что хотел сказать нам Пушкин этим произведением, которое написано было незадолго до его смерти? Последнее прозаическое произведение великого поэта, философа и писателя. Почему был выбран именно Пугачевский бунт? Почему Пушкин, прежде чем начать писать «Капитанскую дочку», несколько лет изучал историю Пугачевского восстания, написал серьезный исторический труд? И это же можно все понять, только читая и задавая себе вопросы. И тогда, вот, на мой взгляд, ты становишься образованным человеком, которому нельзя предложить подделку. Он прекрасно начинает разбираться и отделять факты от эмоций. И им очень трудно управлять таким человеком, потому что он глубоко вникает в суть вопроса. Да. Он старается понять именно причины.
Суть, истину.
Причины. И, да, и проникнуть в истину.
То есть, что касается «Капитанской дочки», Ксения, что вот можно вообще, как вот вы понимаете, что хотел сказать Пушкин? Вот ваше понимание.
Если вот именно говорить о моем понимании, то мне кажется, что Пушкин хотел сказать несколько вещей. Первая такая, может быть, немножко бытовая, я бы ее назвала по-толстовски «мысль семейная», насколько важен семейный быт, семейный уклад и какой должна быть семья.
С точки зрения православного,
да,
именно человека.
Да, совершенно верно. И вот там же показаны две семьи. Семья капитана Миронова и семья Петра Гринёва. И удивительным образом получается, что семьи эти похожи, хотя показан разный уклад.
Скорее, и характеры,
да, разные. Да, потому что когда Гринёв попадает в семью Маши Мироновой, он вдруг говорит, что ему так было уютно и хорошо, как будто вот он почувствовал себя дома. И вот, на мой взгляд, Пушкин показывает два уклада. Один патриархальный – это семья Гринёвых, а второй, скорее, глава семьи – женщина. Капитана Миронова, скорее, жена. Василиса Егоровна держит все в своих крепких женских руках. Такой матриархат своеобразный. Но главное – это именно уклад. Они живут душа в душу. И вот мне очень самой нравятся слова, которые перед смертью говорит Василиса Егоровна. «Вместе жить, вместе умирать». Вот не каждая семья и не каждые супруги, а точнее, я думаю, что очень мало сейчас таких семей, кто может сказать «вместе жить, вместе умирать». Они готовы разделить с друг другом все. И вот показаны две такие семьи. И именно дети этих семей, да, этих родителей, они соединяются и создают новую семью. И Пушкин в конце нам указывает, что об этой истории стало известно от уже потомков самого Петра Гринёва, Петра Андреевича Гринёва. Это вот первое. Второе – это отношение, безусловно, к любви. Очень такое высокое христианское
понимание,
глубокое этого понимание. Вот такой своеобразный пушкинский завет. Потому что тоже напомню, как ведет себя Маша, когда Гринёв читает ей письмо, полученное от его родителей, где родители своего согласия на брак не дают. Она предлагает, Гринёв горяч, он влюблен, он встретил девушку, с которой желает прожить всю свою жизнь, его намерения чисты и искренни, и он готов пойти против воли родителей.
А она нет.
А она ведь не соглашается. Она говорит, что не будет нам счастья. Хотя она очень юная еще. И в этом тоже вот такой глубочайший смысл, что не, есть законы, которые не может человек нарушать.
Вот ведь как был устроен уклад. Вот сейчас вспоминаешь это произведение, думаешь, как все-таки все было разумно, строго и по-православному
организовано,
в жизни.
И при этом...
Вот мы ведь утратили эти традиции.
Согласна.
Что мы сейчас имеем?
Согласна.
Уж не будем сейчас вдаваться в эти наши проблемы. А еще мне нравится вот эпиграф, и мне кажется, то есть вот о чести-то как раз речь идет, да?
Безусловно.
Береги платье снова.
Это еще один смолоду, завет. Да? Такой очень важный и бесценный, потому что, к сожалению, мы забываем об этом. Мы забываем в погоне за материальными удовольствиями,
благами.
Мы забываем о чести, достоинстве. Это вот я бы так, знаете, отнесла к личному, что ли. Вот так бы сказала, такие заветы, направленные на конкретного человека. А еще два завета таких пушкинских, вот которые я сама прочитываю в этом произведении, это то, что связано с историей, и то, что связано с властью. Потому что, вот мне кажется, и вообще со смыслом жизни.
Да. С истиной.
Да, потому что Пушкин, мне кажется, хочет до нас донести, что мы не выбираем времена. Вот как, знаете, есть строчки «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Мы не властны. Мы не можем определить, когда родиться, где родиться, в каких условиях.
Как Бог, так сказать, уже устроил.
Но вот в чем вот эта свобода выбора человека? Вот для меня вот именно в этом заключается свобода. В чем вот состоит свобода выбора человека? Это в том, каким тебе быть. Это решаешь только ты. И ты делаешь этот выбор ежесекундно, ежеминутно. Быть честным или бесчестным, быть верным долгу, присяге, любви, родине, вот чему слову,
быть
чему хотите.
Или героем, да.
Это выбираешь ты. То есть ты не можешь выбрать времена, но ты можешь выбрать, каким тебе быть человеком. И второе – это вот власть. Какой должна быть власть?
Еще,
да, безусловно, такое очень глубокое осмысление. Власть должна быть милосердной, не сиюминутной. Она должна заботиться о подданных и…
О народе заботиться.
Да, безусловно. И вот это, мне кажется, знаете, произведение такое вот… Как вот все, наверное, произведения Пушкина, но вот здесь собраны по крупицам все его размышления, такие очень глубокие, философские,
богословские
его размышления как философа, историка, поэта, писателя, человека с жизненным опытом. И вот он все собрал это в одном произведении. Вот мне вот так воспринимается.
Замечательно,
поэтому
да.
Я считаю, что это именно шедевр.
Вот размышлять-то надо, да, над чем.
И задавать, да? И задавать вопросы.
Задавать себе вопросы. Ну, продолжим.
И вот чтение. Очень часто, когда общаешься с ребятами, с их родителями, слышишь практически одну и ту же фразу: «Я не люблю читать». И многие родители задают вопрос: ну а что же делать? Вот как приучить ребенка к чтению? Как? Вот ведь, согласитесь, не подойдет слово «заставить его читать». Ведь совершенно не подходит.
Нет, заставить нельзя. Заставить любить, заставить читать.
Вот прямо, можно сказать, вы с языка сняли, потому что я хотела процитировать чудесного автора Даниэля Пиннака. Он весьма любопытно рассуждает о любви к чтению. И вот он пишет: «Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения, несовместимость которой он разделяет с некоторыми другими – любить, мечтать. Но попробовать, конечно, можно. Люби меня, мечтай, читай. Да читай же, паразит, кому сказано «читай». Марш к себе и читай. Результат? А никакого результата не будет». И вот, вот действительно, ведь
сопротивление только,
очень да? интересная мысль. Разве можно заставить любить? Разве можно заставить читать? Невозможно. Но тогда сразу же возникает следующий вопрос. А что же делать? Как же привить маленькому человеку вот любовь к книгам?
Да, вот как?
Как это сделать? И вот, знаете, иногда я общаюсь с людьми старшего поколения, которым уже за 60, за 70, и не перестаю удивляться тому, что они могут до сих пор посещать библиотеку. Они могут следить за новинками книжными. И, вы знаете, очень часто они говорят, сейчас такое разнообразие книг, и они такого высокого качества, и мы не понимаем, как это нет интереса к книге. Угу. Ведь это же такое удовольствие.
И даже само, так сказать, вот то, что ты берешь книгу,
запах.
В руки, да, запах бумаги,
запах бумаги,
рисунки, картинки, фотографии в них, сама печатная вот продукция, качество ее, все же это вообще произведение искусства, мне кажется, просто в целом.
Да, я согласна абсолютно. Согласна абсолютно. И они удивляются и задают точно такой же вопрос. То есть получается вот этот вопрос, а как привить, он волнует очень многих людей. И вот я, готовясь к программе, попыталась собрать воедино все, что есть на сегодняшний день из всех рекомендаций, советов, которые предлагаются очень разными людьми. Mm-hmm. Ну вот в качестве примера, и такой в качестве такая первая рекомендация, да, в качестве первой рекомендации, рекомендация Джани Родари. У него есть прекрасный труд. Я, ну, если это возможно, да, настоятельно советую всем родителям, у кого есть маленькие дети, которые еще только формируются, еще только складываются как личность, прочитать эту книгу «Грамматика фантазии» Джани Родари. Чудесная работа, посвященная тому, как развить любовь к чтению, как развить творческие способности и воображение у маленького человека. И вот один его такой небольшой совет. Я зачитаю, чтобы не пересказывать. Джани Родари предлагает придумывать истории, предлагать малышам придумывать истории, отталкиваясь от одного заданного слова. После моего рассказа о том, как придумывать истории, отталкиваясь от одного заданного слова, преподавательница Джулия Натари из приготовительной школы Диана спросила у детей, не хочется ли кому-нибудь из них придумать сказку. И в качестве исходного предложила слово «чао» – «привет». И вот пятилетний малыш рассказал следующее. Один мальчик растерял все хорошие слова, остались у него только плохие. Дерьмо, какашка, зараза и все такое прочее. Тогда мама отвела его к доктору, а у доктора были огромные усищи. И тот сказал, открой рот, высунь язык, посмотри вверх, посмотри в себя, надуй щеки. И потом велел мальчику пойти поискать хорошее слово. Сначала мальчик нашел вот такое слово. Показывает расстояние сантиметров в 20. Это было «ух», то есть нехорошее слово. Потом вот такое, сантиметров 5-10. «Отстань», тоже плохое. Наконец он обнаружил розовое слово «чао». Положил его в карман, отнес домой и научился говорить добрые слова. И стал хорошим мальчиком. И дальше Родари пишет, что во время рассказа маленькие слушатели дважды сами включались в эту игру, подхватывали и развивали затронутые темы. В первый раз, когда зашла речь о плохих словах, ребята весело, задиристо стали продолжать перечень. Плюс к уже упомянутым они выдали целый набор известных им нехороших слов, что естественно. Всем, кто имел дело с детьми, знакомо их пристрастие к пищеварительной лексике во время игры «Отдушины». Во второй раз слушатели прервали рассказчика, чтобы обыграть тему врача, и предлагали вариант традиционного «высунь язык». То есть включается вот эта вот именно фантазия ребенка. У него развивается словарный запас. Безусловно, сразу может и не получиться. Но если, вот как мне представляется, мы проснулись утром, и утром предлагаем ребенку придумать историю или сказку, например, о чашечке, о ложке, о кусочке хлеба. И не обязательно, чтобы он выдавал ее сразу. Он может обдумать в течение дня. А вечером мы это обсуждаем. Мы можем обыграть несколько рассказов. Допустим, в этом участвует вся семья. И, например, придумывает небольшой рассказ мама, небольшой рассказ папа, и небольшой рассказ придумывает малыш. И вечером мы это обсуждаем. Здесь сразу же убиваются несколько зайцев. Мы общаемся с друг другом, что невероятно важно.
Это сейчас тоже этого не хватает.
Да, мы общаемся семье. Именно с друг другом.
Да-да.
И мы слушаем своего ребенка. Безусловно.
Конечно.
Еще один совет, который предлагают очень многие психологи, и я бы его поставила на второе место, они предлагают начинать читать ребенку как можно раньше. Читать. Начинайте сами. И я вот считаю, что этот опыт, он чрезвычайно полезен. Я хочу в этом смысле сослаться на свой собственный пример. Мой папа не является психологом и совсем далек от этого, но, как мне рассказывала мама, читать он мне начал, когда я еще была грудным ребенком. Он просто читал вслух. И мама рассказывала, что он не читал конкретно детские произведения. Он просто читал вслух то, что было интересно ему. И когда она его спрашивала, зачем он это делает при мне, а он говорил, что ребенок тем самым воспринимает правильную,
через слух,
хорошую речь и очень быстро начнет говорить. Первой моей игрушкой была азбука. Не какая-то там другая вещь, а азбука. Я начала складывать слова очень рано.
Сколько?
Мне не было еще и 1,5 лет. Очень рано. Причем этим занимался именно папа. Он заставлял всех родственников предлагать слова, чтобы я их раскладывала. И вот так я изучала азбуку и буквы. Мне это доставляло огромное удовольствие, потому что это был именно игровой момент. Это не было занятие, это была игра. Он вечером, приходя с работы, отдыхал, ужинал и говорил, что ну, а вот сегодня складываем такое-то слово. Конечно, все начиналось с очень простых слов. Я многие слова не помню, но я помню, что мне это очень нравилось. А потом меня научили читать. Читать я научилась, мне не было еще 2 лет. И это действительно было очень увлекательно. И родители мои использовали следующий метод, о котором, кстати, тоже говорят психологи, как об очень действенном методе. Если мне какая-то книжка нравилась, это, за этим тоже нужно следить. У каждого ребенка есть свои интересы. Не надо навязывать. Просто наблюдайте, что ему нравится больше.
К чему его тянет,
да? Кто-то любит больше фантастические.
Кто-то сказки.
Кто-то сказки. Кто-то, наоборот, хочет более реальные истории. И поэтому наблюдайте. Вы всегда увидите, что вашему ребенку интересно. И они использовали такую методику. Они начинали читать мне вслух. И на самом интересном месте они прерывались и предлагали читать мне. Но они меня не оставляли. Они слушали мое чтение вслух, находясь рядом со мной. То есть это такое семейное чтение было. И мы менялись. Мы менялись.
То один, то один, то другой.
Да. И мамы, вот, когда вспоминают...
Это тоже игра.
И вот сейчас, уже став взрослой, я понимаю, что это именно игра. И вот мама часто вспоминает, говорит, что я иногда... Я уже валилась от усталости, я уже не хотела это делать, читать вслух.
И все-таки хотела.
Я все-таки читала. То есть вот здесь именно, мне кажется, такой очень важный момент. Родители должны понимать, что это они делают не ради себя, а ради своего ребенка. И тем самым они прививают интерес. Прививают интерес, и ребенку же хочется узнать, что будет дальше. Да, такое сыграть на чувстве любопытства, любознательности. Вот здесь же оно как раз сослужит хорошую службу. И следующее, я тоже это испытала вот на собственном примере, потому что это использовали мои родители. Следующий совет, который дают все психологи, которые исследуют проблему чтения, они говорят, как можно раньше запишите вашего ребенка в библиотеку. Меня записали в библиотеку, когда я закончила 1 класс. И я очень хорошо помню, мы ездили в библиотеку, которая была в районе железнодорожного вокзала. Для меня это было целое событие. Вот для маленького человека, я вот думаю, что для, в общем, для любого маленького человека это будет целое событие. И я ощущала себя очень взрослой, что я уже хожу в библиотеку. Я могу ходить среди полок и выбирать сама книги, которые мне нравятся. И не обязательно, я вот думаю, не обязательно это может быть библиотека. Это же может быть и книжный магазин.
Книжный магазин.
Ведь сейчас очень много книжных магазинов, и там проводятся выставки тематические. Их можно посетить вместе с ребенком.
Тоже можно выбирать книжки.
И ходить. Получится, что вы опять общаетесь, да, вы проводите время друг с другом, посвящаете это время своему ребенку, находите вот в своем расписании. Понятно, что сейчас это очень трудно, поскольку у нас время стало более жестокое в этом плане, что мы вынуждены зарабатывать деньги целыми днями, чтобы...
Думают о судьбе ребенка своего, то, мне кажется, родители должны чем-то поступаться все равно.
И находить.
И вот находить
такие...
это время, да.
Потому что очень часто наблюдаешь, в основном развлечение понимается только как игры.
Как развлечение.
Как только, игры, да-да-да.
Куда-то сходить, что-то покушать, где-то в кафе
посидеть. Кино,
это
кафе.
Проще. Это все проще.
А здесь, и потом же можно это обсудить. Можно обсудить. Еще один совет, который предлагают специалисты, и мне он кажется очень-очень интересным, потому что он тоже позволяет сразу же заниматься развитием ребенка с разных сторон. После посещения какого-то города, какого-то места, какого-то мероприятия попросите ребенка об этом рассказать, написать. Вы можете сделать это вдвоем. То есть почему бы вам тоже в этом не поучаствовать? Попросите сделать такую зарисовку.
Что он увидел?
Да.
Что его...
что ему понравилось?
Понравилось.
Что а его... что не понравилось?
Да. Что его вдохновило на что-то, да?
Потому что ведь, ну, все же посещают и кинотеатр,
конечно,
и театр, и какие-то концерты, и какие-то мероприятия. Почему не попросить...
Какие-то это... знаменательные места в городе.
Да, бывают в других странах. Да. Почему не попросить ребенка об этом написать?
Конечно.
А потом можно задачу усложнить. И, например, предложить ему прочитать... И сделать такой обзор. Вот то, что понравилось или не понравилось ему, а то, и вот что понравилось и не понравилось другим. И устроить, может быть, такой семейный вечер обсуждения какого-то фильма или книги. Да? А можно в игровой форме сначала прочитать, а потом посмотреть фильм и найти, знаете, по принципу, найди 10 отличий, почему нет. Вот я знаю, что в консерватории для музыкантов используется такой вот вариант. Они читают произведения, а потом слушают, например, оперу и пытаются понять, вот почему акцент на этом сделан, да, например, в опере этого нет, а в произведении это есть. Почему так получилось? Почему, например, в опере Евгений Онегин Чайковского появляется муж Татьяны как действующее лицо? Почему так? Это же вот опять все пища для размышления, для ума. Да, для ума. И, конечно же, получается, мы и развиваем воображение, и общаемся. И если предлагаем ребенку что-то написать, развиваем его письменные навыки,
фантазию,
развиваем его речь и фантазию
будем,
конечно.
Да. То есть, и речь, конечно, слово тоже.
Работаем над тем, чтобы он же подбирал наиболее точные слова для выражения собственной мысли. Это ведь очень важно.
Да.
И еще несколько советов. Вот их как раз предлагает Даниэль Пинак. Очень любопытный в этом плане. Даниэль Пинак, у него есть работа как роман, и вот в ней он дает такие рекомендации читателям. Ну и я думаю, что их вполне могут использовать родители, желающие привить своему ребенку любовь к чтению. Первое. Право не читать.
Право не читать.
Да. Очень интересно. и не лишено смысла. Что значит право не читать? Право не читать, оно предполагает, что тебе совсем не обязательно навязывать что-то своему ребенку. Если он говорит, что он не хочет читать, не заставляй его пока, оставь. Пусть у него будет это право. Вот это как раз связано с тем, что нельзя заставить любить, мечтать, и нельзя заставить читать. Предоставьте ему свободу. Такую свободу, чтобы он понимал, что если он не будет читать, то ничего не произойдет. Это вот, знаете, как, ну, мне вот это напоминает запретный плод, да? Да. Своеобразный. Второе, очень такое важное и правило, и право, и совет – право перескакивать. Он предлагает разрешить и себе, и своему ребенку перескакивать. Да, перескакивать, то есть пролистывать какие-то страницы. Может быть, сначала читать конец. Знаете, некоторые очень любят сначала прочитать конец, чтобы понимать, чем все закончится. И не бояться этого делать. Второе право – право не дочитывать. Вот тоже интересный совет. Если вы решили читать, то не бойтесь того, что вы не дочитаете. Разрешите себе не дочитывать, если вам не понравилось или вы не поняли. Возможно, вы пока не поняли. Не считайте себя ущербным, если вы пока не готовы ознакомиться с этим произведением. Ведь есть же очень сложные для понимания произведения. Ну, например, вот «Улисс» Джойса. Весьма своеобразное произведение, очень сложное для восприятия. Или «Кафка», положим. Да? То есть какие-то философские, может быть, работы. Но если вам не дается этот текст, не бойтесь его отложить на время. Еще одно право, это вот я бы сказала, я бы его даже, наверное, поставила на первое место. Разрешите себе перечитывать. И разрешите это своему ребенку. Если он хочет читать какую-то одну книгу, пусть он читает одну книгу, пусть он ее перечитывает и перечитывает.
Он углубляется таким образом, да? Содержание. Может, находит какие-то новые.
Каждый
детали,
раз что-то новое,
для
вполне
себя
возможно.
Открытия делает какие-то, да?
Вы знаете, я не помню, кто сказал. Непростительно немножко, но я вот считаю, очень глубокая мысль в этом заложена. Можно прочитать только одну книгу. Там речь шла о Библии, и этого будет достаточно. Ведь это же правда. Этого будет вполне достаточно, чтобы понимать законы мироздания, понимать сущность человеческой природы, понимать смысл жизни. Еще одно право, такое весьма забавное, и многим оно понравится. Право читать, что попало. Читай, и, может быть, ты найдешь действительно среди вот груды камней, ты найдешь бриллиант, ты найдешь свою книгу. Ищи свою книгу, как вот у Юрия Олеши есть образ золотой полки, да? Формируй свою золотую полку. Еще одно замечательное право, которое он предлагает, и получается такой своеобразный совет, это право читать, где попало. Читай там, где хочешь. Главное, читай.
Да. В транспорте,
да.
Где-то на остановке.
Еще одно право – это право читать вслух. Ведь, получается, работает еще и память в этот момент. Читай вслух. Читай, твои картинки будут более осязаемыми, что ли, в этом плане. Еще одна рекомендация очень интересная, и такое слово немножко жаргонное автор использует – право втыкаться, он его называет, право втыкаться. Под этим он подразумевает то, что мы должны себе разрешить взять с полки первую попавшуюся книгу, открыть ее на любой странице, если нас что-то заинтересовало, и вот с этого места...
И ты прямо приковываешься.
Приковываешься, да. Почему нет? Почему нет? Мне кажется, такой любопытный совет. И еще одно интересное право, на которое он обращает внимание, и можно использовать как рекомендацию – право молчать о прочитанном. Пусть это будет твоей тайной. Если ты не хочешь сейчас об этом говорить, то и не надо. Может быть, эта литература не для всех. Может быть, кто-то не разделяет твоих интересов,
может,
твоих убеждений.
Кто-то,
да. Да. Если ты хочешь молчать об этом, то разреши себе это. И в итоге такая складывается очень интересная картина, связанная с тем, что чтение становится твоим личным счастьем. Ты действительно обретаешь в книге друга. Друга. Вот как-то мы утратили, сейчас у нас обычно улыбку вызывает, когда говорят, книга – лучший подарок. Все так смеются.
Книга, книги – твои друзья. А вспомним Пушкина, который, умирая, сказал: «Прощайте, друзья», обращаясь к своим книгам, да, по полкам взгляд, так сказать, провел.
Ну, потому что действительно они же нас учат очень многому. Очень многому. Мы находим на них, в них ответы на многие наши вопросы. И они, у каждого...
Они действительно учат нас. Действительно учат нас. Учат жить. Учат,
учат, да, вести себя. Да.
Вести себя в обществе.
Справляться с какими-то жизненными трудностями.
Да. Придают силы.
Придают силы, да. И вот я снова вернусь к этому образу. Я убеждена, что у каждого человека должна быть вот такая золотая полка, на которой будут стоять его любимые книги. И эти книги, они могут быть разные. Это могут быть сказки, это могут быть басни, стихи, рассказы.
Это вот, может быть, книги, которые подарены в детстве тебе были кем-то.
Да, с которыми связаны какие-то воспоминания.
Воспоминания.
Книги, которые... касаются самых потаенных струн твоей души. Книги, о которых хочется говорить и о которых хочется молчать. Книги, которые хочется обсуждать и которые хочется снова и снова перечитывать. Вот погружаясь в них, открывая что-то новое для себя. И это могут быть разные авторы. И поэтому вот... Ну, подводя итог, что ли, своеобразной нашей беседе, мне хочется сказать, что ищите свою книгу. Очень хочется, чтобы каждый вот имел такую золотую полку.
Ищите свою золотую полку,
да,
складывайте.
Ищите книги, свои книги, читайте их, потому что это не... непередаваемое удовольствие. Может быть, это немножко пафосно звучит, но именно вот в искусстве, в музыке, в литературе, равно как и в физике, и электронике, заложена сила нации. И, как говорил Борис Стерлинг, тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлого. Поэтому отказываться вот от этих... сокровищ человеческой мысли, которые доступны нам во всех вариантах сейчас, ни в коем случае нельзя. Это преступление.
Много. Сокровищ у нас просто море этих сокровищ. Да?
Протяни и возьми.
Да, возьми с полки.
Да.
И почитай. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу сказать, что сегодня мы говорили о чтении, о том, как побуждать молодого человека или ребенка к чтению, да? Лучше всего ребенка начинать побуждать к чтению. О том, что дает нам это чтение, как оно развивает, как оно нас делает людьми. Мы сегодня говорили с Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом, переводчиком, преподавателем Уральского федерального университета. Спасибо вам большое, Ксения Борисовна.
Пожалуйста, всего доброго.
До свидания.